Говорит радио «Свобода». Создана Православная Церковь Украины.
Будем работать взвешенно с целью переустройства церкви, которая будет духовной основой и опорой нашего украинского государства в это нелегкое время испытаний.
В Латвии открывают картотеку агентов КГБ.
У агентуры были разные категории. Это и содержатели явочных конспиративных квартир, это и резиденты, это и кандидаты на вербовку.
Владимир Путин пообещал жениться.
После всего этого он, как порядочный человек, должен будет просто жениться на Российской Федерации. Вот и решение проблемы 2024 года.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Эта неделя прошла под знаком исторического события – формирования новой православной церкви. Православная церковь Украины была создана на соборе в Киеве 15 декабря. Возглавил ее митрополит Епифаний. Ему 39 лет, он начал служение в УПЦ Киевского патриархата в 2003 году. Петр Порошенко назвал получение Украинской православной церковью автокефалии геополитической катастрофой тысячелетия для Владимира Путина. Эта церковь без молитвы за российскую власть и за российское войско, потому что российская власть и российское войско убивает украинцев, заявил Порошенко. Митрополит Киевский и всея Украины Епіфаній дал интервью Радио Свобода.
Нам потрібно довершити повноцінне єднання.
Нам необходимо завершить полноценное объединение. Мы получим Томос, сформируем все соответствующие руководящие органы этой церкви. Это практически новая структура, и впереди много работы, связанной с ее созданием. Но мы будем делать это спокойно, мудро, взвешенно, потому что нужно работать так, чтобы это объединяло, а не разъединяло. Взять, к примеру, празднование Рождества Христова. Вспомним о календаре. Если мы перенесем дату празднования с 7 января на 25 декабря, украинский народ это не воспримет. Нужно объяснять, информировать. Когда люди поймут, что это не догма, а просто дата, тогда можно действовать и принимать решения. Поэтому мы будем работать взвешенно с целью переустройства церкви, которая будет духовной основой и опорой нашего украинского государства в это нелегкое время испытаний. У нас оккупирован Крым, мы должны вернуть его. Частично оккупирован Донбасс, и мы верим, что Господь услышит наши молитвы и пошлет нам долгожданный справедливый мир в единой украинской державе, в которой у нас будет единая православная церковь.
Будем иметь свою единую украинскую православную церковь.
Каким образом вы собираетесь продолжать общение с представителями Московского патриархата, которые не вошли в поместную церковь, и какие шаги вы предпримете, чтобы они возвратились?
Для того, чтобы они все-таки повернулись в единую поместную церковь.
Ну, это процесс. Потрібно отримати томос.
Это процесс. Нужно получить томос. Когда будет томос, это будет свидетельство того, что мы в действительности являемся независимой автокефальной церковью. Тогда мы и начнем работать, общаться, приглашать, проявлять нашу любовь и взаимоуважение. На этой основе, я думаю, постепенно они поймут, что нет другого выхода, как находиться в этой единой украинской церкви и совместно строить наше будущее.
Украинские церкви. И спільно будувати наше майбутнє.
Мабуть, останнє запитання. Розкажіть про...
Расскажите, пожалуйста, как проходило голосование на объединительном соборе. Кто как голосовал, что происходило в первом, во втором туре.
Расскажите.
Я разумею, чему турбуется питание, бо напередодні...
Я понимаю, почему этот вопрос волнует, ведь накануне собора было много информации о процедуре избрания предстоятеля. И оно происходило по демократической процедуре. На первом этапе каждый архиерей, который принимал участие, мог стать кандидатом на предстоятеля церкви. Было рейтинговое голосование. Участникам собора были розданы бюллетени, в котором было имя каждого архиерея, который принимал участие в объединительном процессе. Соответственно, по итогам первого рейтингового голосования я набрал наибольшее количество голосов.
Я набрал наибольшую количество голосов.
Сколько это приблизительно голосов? Вас выбрали единогласно?
Одноголосно, не одноголосно, як
це? Ну, одноголосно ніколи не буває.
Единогласно ничего не происходит. Если бы все было единогласно и хорошо, у нас давно уже была бы объединенная украинская церковь. На соборе было 200 делегатов. Я думаю, со временем все это будет обнародовано, все цифры, соответственно, кто сколько голосов отдал. В первом туре выбрали трех кандидатов, потом был второй тур. Из трех кандидатов выбрали одного, того, кто набрал больше всего голосов.
Одного того, кто набрал наибольшее голосов.
На вопросы Радио Свобода отвечал митрополит Православной Церкви Украины Епифаний. 20 декабря Латвия открыла публичный доступ к картотеке агентов КГБ Латвийской ССР. За один только день сайт Государственного архива посетили 54 тысячи человек. Они нашли там карточки предстоятеля Латвийской Православной Церкви митрополита Александра и первого латвийского кардинала Юлиана Войвода, режиссера Яниса Стрейча, художницы Майи Табаки, академика Яниса Страденьша, экс-премьера Ивара Годманиса, нынешнего председателя Верховного суда Ивара Бичковичса, банкира и владельца британского футбольного клуба «Блэкпул» Валерия Белоконя, журналиста Карена Маркаряна и редактора газеты «Русская Германия» Бориса Фельдмана, а также многих других уже почивших и ныне здравствующих, и даже вполне активных общественно значимых лиц. О том, как пользоваться картотекой и трактовать выложенные в сеть документы, корреспондент Радио Свобода Мария Кугель поговорила со старшим экспертом Латвийского национального архива, сотрудника комиссии по научному исследованию наследия КГБ Латвийской ССР Гинтом Зелменисом.
Что сейчас 20 числа выложено в сеть из документов КГБ ЛССР?
Ну, выложена картотека КГБ, агентурная картотека, причем две агентурные картотеки: алфавитная, где агенты расположены в алфавитном порядке, и статистическая картотека, где агенты расположены по их принадлежности разным структурам КГБ, и центральным, и также территориальным. Еще там телефонная книга КГБ. В этой телефонной книге не только имена самих работников КГБ, но и в конце ее телефоны из других ведомств, Прибалтийского военного округа. И еще тут выложены картотека оперативных работников, внештатных оперативных работников КГБ, которые работали под прикрытием каких-то других учреждений или организаций. И еще некоторые вспомогательные материалы. Ну, например, мы положили там структуру КГБ, какая она была в 80-х годах, общая информация о том, что это за документы, как нужно правильно понимать информацию, потому что в картотеке агентов там не только, собственно, агенты, но там и агентуры были разные категории. Это и содержатели явочных и конспиративных квартир, это и резиденты, это и кандидаты на вербовку, так что на это все нужно обратить внимание. И также мы положили положение об агентурном аппарате, изданное в 83-м году, и также инструкцию о том, как нужно учитывать агентуру.
Можно ли сказать, что кто-то из агентов не был включен в эту картотеку, но тем не менее сотрудничал с КГБ?
В КГБ были не только агенты. У КГБ, например, было и такой вид сотрудничества, как доверенные лица. И вот эти доверенные лица в этой картотеке не появляются вовсе. Поэтому это тут тоже есть некоторая двуличная вещь, что вот про агентов мы знаем, а вот про этих доверенных лиц, которые ведь тоже каким-то образом снабжали КГБ информацией, про них из этой картотеки мы не можем узнать ничего.
Сейчас очень активно включаются люди в поиски, то есть и частные лица, и выкладываются карточки в сеть. Как вы считаете, полезна ли эта деятельность, полезна ли она обществу сейчас?
Тут два аспекта. Во-первых, я лично думаю, что лучше бы было, если бы это было сделано еще в 90-х годах, и тогда это уже тогда все было, обо всем выговорили все, что хотели бы, и сейчас этой проблемы уже не существовало. Так что это можно сказать, что сейчас происходит, это последствия многократно отложенной проблемы. С другой стороны, если, например, посмотреть вот с такого аспекта, как выборы в Сейм. У нас же все предыдущие выборы после обретения возобновления независимости, всегда кандидат на депутаты должен был получить справку, что он не сотрудничал с КГБ. И всегда это было окружено всякими сплетнями. Вот насколько это достоверно все. Некоторые люди проходили судебный процесс, где вот много из них устанавливали по суду, что суд не может подтвердить их сотрудничество, ну и так далее. А теперь, вот когда эта картотека в интернете, и, в общем-то, любой избиратель может сам посмотреть, эта проблема как бы отпадает вовсе, потому что вот, например, хотя бы когда будут следующие выборы, вот любой сможет посмотреть список кандидатов, потом посмотреть, есть ли или нет данного имени в картотеке, и потом уже сам для себя решить, вот важно это ему или нету. И с этой точки зрения это, конечно, хорошо. Но есть, конечно, и другой вопрос. Вот время от времени возникают какие-то разные споры, разговоры о том, вот не начнется ли так называемая охота на ведьм или что-то подобное. Ну, это, конечно, на все 100% всегда трудно прогнозировать, но я лично очень сомневаюсь в этом, потому что похожие процессы же проходили и в других странах, и в Литве, и так далее. И какие-то локальные скандалы были, там кому-то что-то не нравилось, но сказать, чтобы вот охота на ведьм, это нигде не было. Ну, вероятно, какое-то время, в ближайшие дни или, может, даже недели, какие-то дискуссии или, может быть, мелкие скандалы будут.
Обычные пользователи нашли в картотеке карточку митрополита Александра или, например, председателя Конституционного суда Бичковича или многих деятелей Атмуды. Есть там и депутат Сейма от Согласия. Общественный какой резонанс можно предсказать?
Резонанс, естественно, будет, потому что этот вопрос более или менее обговаривался все время, начиная с 91 года. Надо публиковать, не надо, какие будут или не будут последствия. В общем-то, что было очень бы важно, не преувеличивать это значение, потому что вот у картотеки в данный момент, как она выложена в интернете, у нее отсутствует контекст, вот что именно какой-то агент делал или не делал. В этом смысле вот закон предписывает, что до мая следующего года нужно выставить в интернет также и некоторые другие документы КГБ. И среди них, в том числе, и те оперативные дела КГБ, которые остались в Латвии. Их не очень-то много, но таковые есть. И в этих делах уже можно найти конкретные доносы этих агентов. Лучше бы было, если вот это и картотеку, и эти дела опубликовали бы одновременно, и тогда уже человек мог бы посмотреть, вот есть агент, и вот если существует ли какой-то материал о его действии. Нынче по этой картотеке это совершенно неизвестно. Естественно, полную картину мы все же не сможем получить даже после опубликования даже этих оперативных дел, потому что в Латвии далеко не все оперативные дела остались. В любом случае останется какое-то количество имен, на которых есть карточки, но отсутствует какая-либо дополнительная информация.
Кого вербовали больше?
По всему спектру общества. Ну, вот, например, ученых, особенно технических, вербовали для первого отдела КГБ Латвийской ССР, это внешняя разведка. Их использовали в основном для того, чтобы вот они ехали там за рубежом в какие-то международные конференции, и там по возможности старались либо получить какую-то информацию из своих иностранных коллег, или же встречаться с теми латышами, которые живут на Западе, и установить какие-то контакты, доверительные отношения, по возможности вовлечь их в какую-то совместную работу. Были представители культуры. Были также достаточно много и обыкновенные рабочие. Журналистов тоже можно найти. Также и активных, и известных сегодня. КГБ по существу это был инструмент не только для репрессий, КГБ ведь был инструмент для контроля над обществом.
На вопросы Марии Кугель отвечал эксперт из комиссии по научному исследованию наследия КГБ Латвийской ССР Гинт Зелменис. В числе агентов КГБ значится и тогдашний сотрудник Союзторгрекламы Николай Леонардович Гуданец, завербованный сотрудником 5-го отдела КГБ «Борьба с идеологическими диверсиями». Оперативный псевдоним Гуданца – Федоров. Николай Гуданец – известный в Латвии поэт, писатель и переводчик, автор научно-фантастических романов. Откликнувшись на публикацию архива, Гуданец объяснил в Фейсбуке свои мотивы и выразил сожаление по поводу сотрудничества с КГБ. Вот что он сказал в интервью Тимуру Олевскому.
Николай Гуданец, писатель. Здравствуйте, Николай Леонидович. Сегодня вы опубликовали в Фейсбуке пост, который мне показался поразительным по своей мощности. Вы признались в том и показали свою карточку, что были завербованы и сотрудничали. О чем вы думали, когда писали этот пост сегодня?
Ну, я прежде всего думал о том, что можно высказаться по этому поводу, карточка в публичном доступе, и это будет обсуждаться, и еще и снять груз с души. Как говорили римляне, «Дити эт левари анимам меам».
А почему вы не делали это раньше? Почему вы дождались до момента, когда карточки уже стали опубликованы вот в эти сутки?
Да просто-напросто не было, как говорят журналисты, оперативного повода. Понимаете, выбрать момент, когда и где заявить, что я вот сотрудничаю с КГБ и пуститься в долгие разъяснения. Я долго обдумывал рассказ и еще повесть о том, что молодой человек допустил сделку с дьяволом, отступился, и затем это его преследует всю жизнь.
Вы имеете в виду себя, когда говорите о молодом человеке, который допустил сделку с дьяволом?
То есть на автобиографическом материале «Мадам Бавари» – это я, вот тот несчастный стукач – это я. Но что я хотел бы сказать? Не в оправдании. Мне перед своей совестью оправдаться мудрено. В объяснении. Ну, во-первых, это сотрудничество было лукавым. Я был лукавым рабом. Я изучал их, методы из любопытства. И я надеялся когда-нибудь об этом написать. Ну вот, наверное, сейчас пришла пора за это взяться.
Тут вот вы в посте довольно подробно написали свои мотивы о том, что собираетесь написать книгу. Вы не первый, кто об этом говорит. И ваши мотивы в посте действительно все понятны, и все, кто захочет, сможет их посмотреть. Но мне бы хотелось спросить у вас то, чего в этом сообщении нет.
Да.
Какой реакции вы ждали и какую получили сейчас?
Сейчас я скажу и об этом, но просто-напросто. Я признался в 91-м году, когда порвал с этим, я признался своему духовнику и своей жене. Я считал, что это достаточно для начала. Это раз. Второе, я недвусмысленно дал понять, что я разрываю отношения, и с тех пор меня контора больше не беспокоит.
Угу.
Третье, вот что я хотел подчеркнуть. Ваш вопрос о родственниках. Видите ли, я кое-что узнал о методах КГБ, как и намеревался. За 9 лет меня ни разу не спросили ни об отце, ни о матери, ни о сестре. Из чего я делаю вывод, что у них была методичка не спрашивать о родственниках.
Методичка не спрашивать о родственниках.
Не спрашивать о родственниках, потому что это, скорее всего, будет недостоверно, потому что любой агент попытается своих родственников выдать.
А вы предоставляли им достоверную информацию? Насколько
достоверно? Нет. Дело в том, что меня спрашивали дать какую-то характеристику. Например, главный редактор нашего агентства должен поехать в Югославию. Меня просили дать ему характеристику. Я писал буквально следующее, что он прекрасно семьянин, что он безумно увлечен своим хутором, на котором он сажает.
Ну, то есть давали возможность ему уехать в Югославию. Я понял. Мне хочется понять, вы ждете завтра с утра проснувшееся суждение или понимание?
Вы знаете, это был самый черный день в моей жизни. И опять-таки, я это заслужил, хотя я знаю и могу присягнуть, что я никого не подставил, ни на кого доносов не написал.
Николай Леонидович.
У меня в Фейсбуке разделились, вполне ожидаемо. Несколько людей желчно осудили, написали «стукачок».
Да, другие написали «я видел».
Тут вот я этим людям всегда всю жизнь проносил.
Спасибо. Я вас понял.
Незапятнанного нравственного превосходства.
О том, что пишет вам в Фейсбуке, я предлагаю посмотреть нашим зрителям. Это действительно очень важно.
Но тем,
а вам я благодарен.
Поддержал и утешил, я хочу сказать огромное спасибо.
Спасибо.
Говорил писатель Николай Гуданец, чье имя нашлось в картотеке агентов КГБ. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». В пятницу лидер движения «За права человека» Лев Пономарев вышел на свободу из московского спецприемника номер 1, где провел 16 суток ареста за пост в Фейсбуке. 5 декабря Льва Пономарева арестовали на 25 суток по обвинению в повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия. Поводом послужила акция в поддержку обвиняемых по делам «Нового величия» и «Сети». Правозащитник якобы организовал мероприятие, написав о нем в Фейсбуке. Позднее Мосгорсуд сократил арест до 16 суток. Владимир Путин после обращения правозащитников поручил Генпрокуратуре проверить арест 77-летнего Пономарева, однако отметил, что тот призывал к несанкционированным митингам. Генпрокуратура никаких нарушений не нашла и поручила Минюсту провести внеплановую проверку движения за права человека. Суд не отпустил находившегося под арестом Пономарева на похороны правозащитницы Людмилы Алексеевой. После освобождения Пономарев ответил на вопросы корреспондента «Радио Свобода» Любови Чижовой.
Чем вы занимались там 16 дней, Лев Александрович?
Я слушал радио последние недели. До этого у меня не было радио. А до этого я читал художественную литературу.
Вот во время вашего заключения произошло очень печальное событие. Умерла Людмила Михайловна Алексеева, и вас даже не отпустили на похороны. Вот, собственно, как вы это расцениваете? Почему они так вот
с вами? Я это расцениваю как очевидно тоже гнусность. Это такая же гнусность. Есть такая непонятно кому и чему. Гнусность это шла с самого верха, я не сомневаюсь. Не знаю, что там самого-самого. Ну, вряд ли самого-самого. А это, собственно, понятно, почему вычислил Леонид Никитинский на эту тему написал. Он сказал, ну как же, представляете себе. И потом, когда я познакомился по публикациям, как происходило прощение, то я понял, конечно же, меня не должны были выпустить. Потому что был на сцене гроб, был в Центральном доме журналистов. Рядом с гробом сидели члены Московской химической группы, и я там должен был сидеть. И было пустое место, там некоторые, которые ожидался, на которое предполагалось, что Путин сядет. И, по-моему, он там посидел некоторое время. И представить себе фотографии, где вот так на одном фото был Путин и Пономарев, довольно сложно, учитывая хайп, который был поднят на встрече с Советом по правам человека с президентом. Там я, конечно, удивлен немножко своей популярностью, но так уж сложилось. Uh-huh. И поэтому так много было всяких разговоров о незаконном задержании меня и все это. Они, конечно, не могли совместить на одном портрете Пономарева и Путина. Не дай бог, Путин бы еще был вынужден со мной поздороваться.
Вообще, Лев Александрович, как вы оцениваете ваш арест? Кто за ним стоит? Кто диктовал суду вот это вот обвинение против вас?
Я скажу так. За этим стоит ФСБ. А более широко спецслужбы. Более широко Совет Безопасности, Бортников, прокуратура и все остальное. Силовики. И страной руководят эти люди. ФСБ уже... Все это реально стало. Силовики являются политической силой в стране. А Путин, в общем-то, для того, чтобы отмазывать, как бы, вот чтобы встречаться с Советом по правам человека, говорить невнятные какие-то слова, бормотать что-то о правах человека, так сказать. И как президент, конечно же, он не выполняет свою функцию гаранта прав человека.
Вы будете как-то обжаловать вот ваш арест?
Ну, буду как-то, мои юристы там будут работать. Но, в принципе, это не моя главная цель моей деятельности. Но как одно из основных, я буду продолжать заниматься делом нового величия, делом сети. Я считаю, что эти дела должны стать, может быть, отправной точкой изменения ситуации в стране. Они должны привлечь внимание общественности к этим делам. Я хочу максимально привлечь ответственность. Я объясняю кому-то из людей, которые ближе к власти, я объясняю, представьте себе, идет суд над фигурантами сети. И там все знают, вся молодежь причем знает, потому что в интернете это давно уже распространилось. Еще больше будет, вся молодежь в России будет знать, что эти ребят пытали электрическим током. И по показаниям, которые давали они под электрическим током, сейчас их будут сажать. Я думаю, что в условиях той небольшой гласности, которая, ну, довольно большой, я бы сказал, даже гласность, которая у нас сейчас существует, мне кажется, в 21 веке такой процесс невозможен. Хорошо бы те, кто в Кремле все это планирует, поняли, что это невозможный процесс, что он не должен происходить в России в 21 веке. Это я хотел бы, чтобы вы тоже так протранслировали мою позицию.
Говорил лидер движения «За права человека» Лев Пономарев. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В четверг Владимир Путин подводил итоги года на большой пресс-конференции для российских журналистов. Не все аккредитованные работники СМИ смогли на ней побывать. Сотрудники Федеральной службы охраны не пустили шеф-редактора издания «Инсайдер» Романа Доброхотова. Вот что он рассказал «Радио Свобода».
Приехал где-то за 2 часа до начала пресс-конференции, как и все журналисты, и у меня с собой был бейдж, который мне выдали в администрации президента, так как я официально аккредитован на мероприятие, и я есть в списках, вывешенных на сайте Кремля, поэтому я спокойно совершенно приехал, не думая, что что-то может произойти. Но уже когда я проходил через сотрудников ФСО, которые проверяли эти бейджи, они сообщили, что вот по вам конкретно проверка еще не завершилась. что они имели в виду, они не пояснили, и где-то в течение получаса они не отвечали ни на какие вопросы, потому что они говорили, что вот мы сейчас сами звоним и выясняем, в чем дело. И в конце просто, опять же, без комментариев сказали, что нет, но вот все-таки принято решение, что вас на мероприятие мы не допустим. Понятно, всем известно, что ФСО проверяет списки до того, как аккредитация получена. То есть, судя по всему, уже после того, как был готов список аккредитованных журналистов, кто-то на этот список посмотрел и решил, что вот увидел там мою фамилию, расстроился и решил, что меня пускать не надо. Я думаю, что, скорее всего, это был Песков, потому что вряд ли Путин лично смотрит списки, хотя это все может быть.
И все-таки острые вопросы Владимиру Путину задавали. Вот, например, вопрос от украинского журналиста Романа Цимбалюка, который напомнил Путину, что Донбасс оккупирован Россией, и Россия захватила украинских моряков и пытается вмешиваться в выборы президента Украины. Ответы Путина Романа Цимбалюка не удовлетворили.
Он сразу говорит, давайте поговорим о том, что в свободной Украине. Но мне так кажется, что если президент России и его ставленники оккупировали территорию и несут за нее ответственность, ну так расскажите тогда, как хорошо под русским игом. Я хотел сказать следующее. Во-первых, у нас и в Украине есть такие, знаете, настроения, что вот там типа русский медведь, русский царь поможет. Вот он помог. Но почему-то русский царь об этом говорить не хочет. И, во-первых, это важно понимать для украинской аудитории. Вот особенно там есть небольшое количество людей у нас, которые думают, что вот придет дядя из Москвы с нефтедолларами и все порешает. Это ошибочное мнение, потому что когда приходит дядя с автоматом, первое, что он делает, он закрывает рот. И все молчат, потому что если кто-то вякнет, как он говорит, Владимир Владимирович, чирикнет, его или убьют, или посадят на подвал. Вот, собственно, и все.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». О том, что писали о пресс-конференции Путина и других событиях недели блогеры, расскажет Аля Пономарева в рубрике «Сетевые разговоры».
На этой неделе, наконец, получил завершение сюжет с выборами в Приморье. В сентябре там неожиданно для властей чуть было не победил кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Точнее, он победил бы, если бы при обработке последней порции бюллетеней не начались манипуляции, после которых количество голосов за Ищенко волшебным образом уменьшилось. В итоге выборы аннулировали, а на тех, которые прошли взамен, победил Олег Кожемяка, которого Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора края. Чиновники и провластные блогеры с удовольствием поздравили его с законной победой. Дмитрий Медведев.
По предварительным данным, на выборах губернатора Приморья побеждает Олег Кожемяка. Поздравляю с этим результатом.
Евгений Минченко.
Выиграть эти выборы для Кремля было делом чести. И они выиграны с убедительным результатом и минимумом скандалов.
Платон Маматов.
Победа в Приморье – это победа прежде всего лично Олега Николаевича Кожемяка. Никогда в жизни я не видел настолько смелого и настолько работоспособного человека. 18 рабочих часов в сутки, 7-дневная неделя и так несколько месяцев. При том, что в Приморье он тоже вовсе не с курорта приехал.
Иван Преображенский.
Мощный и ошеломляющий называют победу Кожемяка в Приморье те, кто над ней работал. Это могло бы звучать смешно, когда бы не было простой саморекламой. Ежели бы каждому избирателю представить по политтехнологу, страна бы наша зажила. Каких бы гениев мы тогда себе навыбирали.
Иван Жданов.
Панфилова и администрация президента блестяще разыграли сцену в нескольких актов «Выборы в Приморье». Награды получат, а люди обмануты.
Твиттер профессор Преображенский.
После сегодняшних выборов в Приморье можно признать официально, если Путину не понравятся результаты каких-то выборов, он их отменит и будет проводить новые, пока итоги его не устроят. Но вы все равно участвуете в этом балагане. Это ж гражданский долг холопа.
Сергей Удальцов.
Единороссы торопятся поздравить Кожемяка с победой в Приморье. Однако такой позорной победой на фоне полной зачистки конкурентов власть окончательно подрывает доверие к институту выборов, подталкивая людей к французскому сценарию.
Насколько достоверной была победа Кожемяка, взялся проверять физик Сергей Шпилькин, который с 2007 года анализирует статистические данные с разнообразных выборов в России. Он пришел к выводу, что из 80 избирательных участков в Приморском крае данные были сфальсифицированы на 47. Евгений Ройзман.
В Приморье, похоже, даже заморачиваться не стали. Просто назвали устраивающий федеральную власть результат. На удивление, наглая и подлая история. Демонстративное неуважение к людям. Дерьмо их выборы.
Кирилл Рогов.
В целом Кожемяка получил порядка 46% голосов вместо нарисованных 62. То есть у него фальшивый каждый четвертый голос, выборы сфальсифицированы. На самом деле эти цифры достаточно близки к средним для электоральных практик в целом по России за последние 15 лет. И это то, как устроен этот авторитарный эквилибриум. Надо отрубить от участия всех электорально перспективных кандидатов, а потом вбросить от 20 до 30% голосов. Если избиратели это проглатывают, то режим выглядит стабильным, а его кандидаты тяжеловесами. Если нет, то пол едет. Борьба с фальсификатом на выборах – это открытые ворота изменений, в которые никто не ломится.
Алексей Рощин.
В Приморье, как все мы знаем, нагнали лучших политтехнологов со всей России. Кремль расщедрился и выделил на пиар огромные деньги. Лучшие креаторы в течение 3 месяца делали все, что могли, чтобы продвинуть дурачка Кожемяку в умы и сердца подшефных избирателей. Тонны макулатуры на самой лучшей бумаге, ежедневные видосы Кожемяка Дейли, забиты все каналы местного и краевого ТВ, передачи на радио, привлечение всевозможных актеров и певцов – это не считая миллиардов, которые спешно подогнали в Рио Губера, чтобы он там их раздавал под там-тамы всем желающим. И что в итоге? А в итоге с жутким скандалом сняли самого очевидного конкурента – Ищенко. Не дали зарегистрироваться никому другому сколь-нибудь значимому, то есть обесмыслили выборы еще до голосования. Так мало того, потом еще и практически откровенно у всех на виду занялись вбросом и фальсификациями. Какой еще пример надо привести насмерть запуганным дуракам интелям, что никакого всесильного путинского пиара нет? Что невероятные злодеи и гении путинского пиар – обычные лохи, которые ничего не умеют делать.
С улиц исчезнут табло с указанием курсов валют. Указ об этом подписал 18 декабря Владимир Путин. В негласном конкурсе на народное объяснение, зачем это понадобилось, с большим отрывом лидирует версия, чтобы не смущать население курсом рубля. Андрей Коняев.
Путин запретил уличное табло с курсами валют. В общем, ребят, следующий год будет не очень.
Филипп Никольский.
Потому что числа не будут умещаться. Предусмотрительно.
Джин Колесников.
Похоже, что подорожание валют тоже с января ждать не нужно. И повышение цены на бензин и парковки. Все это просто нелепо.
Олег Козырев.
Вы не поняли. Табло с курсом валют – последняя независимая федеральная СМИ, ежедневно каждому рассказывавшая правду. Вот почему его запретили.
Твиттер президент Раиси.
Осталось запретить ценники в магазинах и на АЗС, заблокировать интернет, а затем выколоть россиянам глаза, чтобы они перестали получать информацию, оскорбляющую государственную власть.
Андрей Десницкий.
Надо обязать граждан вставить себе вместо всех окон телеэкраны, по которым им будут показывать процветание родной страны. А если и это не поможет, только лоботомия.
Александр Воронков.
Не надо останавливаться на курсах валют. Никакие цены не показывайте. Почем у вас кура? Ой, лучше вам не знать.
Твиттер, пятая колонка.
Путин подписал указ о том, чтобы вместо курсов валют на улицах висели табло с указанием цены на газ в Киеве и госдолга США.
Твиттер, тапас энд танго.
Вот теперь уличное табло с курсами валют Путин запретил, и жизнь сразу наладится. Ведь рубль слабый от чего был? От стеснения. Перед пацанами неудобно было. А теперь он сразу крепчать начнет.
Леонид Гозман.
Указ Путина о снятии с улиц табличек с курсами валют символизирует фактическое возвращение к идеологическим практикам Советского Союза, о распаде которого так сожалеет президент. Для СССР и его вождей видимость всегда была важнее реальности. Инвалидов войны сослали на Северные острова, чтобы они не портили вид городов. Уже в вегетарианские времена главными врагами становились те, кто просто говорил правду о положении дел в стране. В известном анекдоте Брежнев предлагает занавесить окна настоящего в тупике поезда и всем говорить «чух-чух-чух», чтобы возникала иллюзия движения. С курсом валют ничего сделать не получается. Ну и бог с ним. Главное, чтобы это не бросалось в глаза. С Новым годом!
Другие комментаторы не видят в новом запрете ничего пугающего. Олег Денисов.
Это пережиток 90-х. Нигде в Европе, в Германии, Италии и так далее табло с курсами на улицах нет.
Виктор Логинов.
Запрет на таблички с курсами валют, конечно, страшен. От народа чудовищно скрывают правду. Всего лишь каждый день 100 раз в новостях повторяют курс валют. Всего лишь курс валют есть на большинстве сайтов СМИ, всего лишь в Яндексе, всего лишь в Mail, всего лишь в меню спутникового ТВ, которым пользуются еще около 20 миллионов граждан страны. Но, разумеется, от нас прячут курс валют. Ну, конечно же, это очевидный заговор.
Убрать с улиц светящееся табло Центробанк предложил еще в начале года. Таким образом, регулятор хочет бороться с незаконными точками обмена валют. По мнению ЦБ, именно они чаще всего и рекламируют себя таким образом. Многим комментаторам эта мера не кажется эффективной. Евгений Коган.
Старый принцип гласит, если мы чего-то не видим, значит его и не существует. Для качественной дедоларизации необходимо, чтобы о долларе, как об одном из величайших зол современности, просто взяли да и забыли. Самый верный и надежный способ – убрать вывески. А уж для борьбы с незаконными обменниками – способ наивернейший. Оно ж как обычно получается. Идет нехороший человек по улице и думает, как же ему совершить незаконную конвертацию, а тут бац – и вывески. Ясен пень, что редиска это видит вывеску, заходит вовнутрь и громко спрашивает, а где я могу тут хулиганство свое мошенническое совершить? Ему, естественно, все тут же поясняют. Он, довольный и счастливый, все обтяпывает, жульничество свое зловредное совершает. Само собой страдают государство и честные граждане. А вот ежели убрать вывески, то не найдет этот нехороший член нашего замечательного общества неправильный обменник. И в итоге не сможет он хулиганство свое зловредное учинить. Вся проблема в вывесках, ежу понятно. Как говорится, верной дорогой идем, товарищи.
Эль-Мюрид.
Либо я чего-то не понимаю, либо это верх управленческой мысли нынешней России. Нелегальный обменник – это по определению что-то незаконное. Вроде как если бы висела вывеска «Скупка краденого» или «Наркотики дешево, широкий выбор». Предлагается бороться с ними запретом вывески. Подорвать, так сказать, преступность экономическими методами. Все остальные бессильны перед обменной мафией. А не проще было бы по этим самым вывескам как раз и находить преступников, если они не особо и скрываются?
Телеграм-канал «Рай МКАД».
Что в итоге? Нелегалы найдут, как себя прорекламировать. Всегда находили и тут не растеряются. А вот народу придется заходить внутрь каждого банка, чтобы узнать курс. Естественно, никто мотаться по банкам и сравнивать не будет. Поменяют там, куда уже зашли. И хрен с ним, что невыгодно. Зато банкам хорошо. Рекламной конкуренции нет. Народу сравнивать не с чем. Поэтому оптимальный вариант – сравнивать в интернете.
Георгий Сатаров.
Вы только представьте, Банк России утверждает, что эта мера нужна, чтобы было легче ловить всякие незаконные обменники. Да их без табло и разглядеть-то невозможно, не то что поймать. И они хотят, чтобы мы им верили. Вот вы верите? На самом деле причина очевидна. Табло с курсами валют – постоянное напоминание гражданам по всей стране о том, что на самом деле происходит с нашей экономикой. В этом суть. Поэтому я, признаюсь, испугался, прочитав эту новость. Вот другие новости последнего времени для сопоставления. Надвигается период низких цен на нефть. Возможно, повышение цен на товары первой необходимости. Страшновато. Но за все приходится платить, в том числе за готовность жить в условиях убогого процветания – обеспеченного лишь взвившимися ценами на углеводороды, закрыв глаза на все, что происходит вокруг.
На этой неделе прошла 14-я по счету ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. За 3 часа 43 минуты президент ответил на 66 вопросов, которые задали 53 журналиста. Цифры скорее стандартные, чем рекордные. Примерно так же выглядели пресс-конференции президента в прошлом и позапрошлом годах. Зато был побит рекорд по скуке. На нее жаловались практически все зрители этого спектакля. Скучными многим показались не только ответы президента, но и вопросы журналистов. Михаил Светов.
Единственное, зачем стоит смотреть пресс-конференцию Путина, это чтобы запоминать имена «журналистов» в кавычках. Очень скоро они начнут переубываться и лгать, что всегда были против Путина и вообще шатали режим изнутри. Если вы их забудете и простите, то Россию будут грабить еще 30 лет.
Константин Эггерт.
Вся эта пресс-конференция – панорамная съемка кладбища российской журналистики.
Александр Рыклин.
Не понимаю. Причины, по которым наши жалкие мурзилки лепечут всякую чушь, очевидны, и обсуждать их скучно и бессмысленно. Но почему журналистка из Wall Street Journal задает какой-то никчемный, пустой вопрос, фактически подыгрывая Путину, давая ему возможность в очередной раз врать и лицемерить, для меня загадка. Почему так?
Виктор Корб.
Ведь так просто взять и проигнорировать это шоу нечестивых. Это стало бы яркой демонстрацией приверженности самым высоким критериям профессиональной этики. Могло стать образцом решительного гражданского действия, триггером долгожданного общественного движения к свободе. Но нет, это фантастика. И максимум, что мы получаем, это анекдот о том, как не пустили оппозиционного журналиста, который очень хотел попасть на пресс-конференцию фюрера.
Ведомости сообщили, что по данным исследования Brand Analytics, больше всего в соцсетях обсуждали предложение отменить пенсионную реформу и то, как Путин объяснил, почему он не будет этого делать. На втором месте, пишут ведомости, оказался вопрос о возможности возвращения России к социализму и о ностальгии по СССР, которая, по данным Левада-центра, достигла максимума за последние десятилетия. Оживление вызвал и вопрос, когда же президент наконец женится, заданный сотрудником медиагруппы Life. На это Путин ответил, что как порядочный человек обязан будет это сделать, но на ком не уточнил. Александр Морозов.
Главный смысловой нюанс и совершенно революционный – это то, что Путин не просто сказал, что когда-нибудь женится, как бы давая тем самым понять, что никогда, а сказал, что как порядочный человек обязан жениться. Таким образом, это публичное послание конкретной особе, скорее всего, не той, которая была в верхней строке туплиста 10 лет назад. Но, тем не менее, какой-то ей он послал конкретное публичное обещание – оферту своей порядочности. В общем, крупный он ей новогодний подарок сделал.
Андрей Десницкий.
После всего этого он, как порядочный человек, должен будет просто жениться на Российской Федерации. Вот и решение проблемы 2024 года.
В целом, по итогам пресс-конференции осталось ощущение серьезного разрыва между реальностью и представлениями о ней президента. Или, по крайней мере, той картинкой, которую он пытается нарисовать, пишет на Карнеги.ру Константин Газе.
Пройдя сквозь ряд испытаний, от пенсионной реформы до скандальной кампании по избранию губернаторов, президент, казалось бы, должен был понять, что сопротивление материала как в социальной политике, так и в отношениях с региональными элитами растет, что между триумфальными результатами выборов и текущей повесткой есть разрыв, который нельзя заполнить народной любовью. Недаром так много вопросов на пресс-конференции было задано о разнице между тем, как президент видит положение дел в стране, и тем, как это положение воспринимают граждане. Говоря о несуществующих трубах, достроенных только на бумаге, домах и лукавой статистике, журналисты как бы пытались проколоть пузырь, в котором пребывает президент Путин, наслаждающийся своей политической победой и новым мандатом. Но ничего не вышло. Пузырь остался нетронутым.
В то же время во внешней политике у российского президента остается все меньше свободы маневра, при том, что он, судя по пресс-конференции, явно намерен не сворачивать с избранного курса, считает Татьяна Становая.
Никаких значимых усилий к примирению с Западом Путин и российская власть в целом предпринимать не намерены и не будут. Сейчас один из самых распространенных вопросов на Западе – что Кремль готов сделать для разрядки отношений с Западом и снижения санкционного давления на Россию. Путин на пресс-конференции дал на этот вопрос четкий ответ. Проблема снижения давления в принципе не стоит перед российским руководством, которое готовится к длительному периоду существования во враждебной среде. Логика главы государства не меняется. Если Россия хочет оставаться самостоятельной и суверенной, ей исторически суждено жить под санкциями. Тут ощущалась определенная доля фатализма, обреченности, уверенности, что искать понимание на Западе все равно бессмысленно. Одновременно явно недооценивается реальный уровень влияния санкций на экономику страны. Это значит, что никаких серьезных обсуждений на тему, как добиться смягчения санкций, в Кремле не ведется. У Путина такие дискуссии не вызывают понимания и воспринимаются как корпоративные и узкокорыстные. Никаких реальных уступок Кремль просто так делать не будет. Не стоит ждать ни освобождения украинских моряков, ни ослабления контроля над Донбассом, ни прекращения информационной активности России на Западе.
Альфред Кох.
Очевидно, что конструкция осажденной крепости срисована Путиным со сталинского СССР, но даже Сталин осуществлял индустриализацию на основе западных технологий и с помощью западных специалистов. И отнятый у крестьян хлеб он продал не в Китай или Индию, а на Запад. И войну он выиграл с помощью западных денег и технологий, с помощью западного оружия и накормив страну западной едой. И даже когда после войны опустился железный занавес, он либо эксплуатировал пленных немецких инженеров, либо занимался масштабным промышленным шпионажем, то есть в конечном итоге, опять же, заимствовал образцы на Западе. Но не будем здесь заниматься подробным анализом ошибочности путинской позиции. Она ведь от этого не поменяется. Просто зафиксируем факт ее наличия. Таким образом, стратегия, которая вырисовывается для России на ближайшие годы, такова. Мы будем осуществлять прорыв с опорой на собственные силы. То есть реализовывать чистый и беспримесный концепт, широко известный в мире как идея Чучхе. Я думаю, с тем же в конечном итоге результатом. Некоторым людям, кстати, этот результат нравится. Сразу замечу, что я себя к этим людям не отношу. А вы?
Обзор блогов подготовила Аля Пономарева, а у нас на очереди рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, ну вот пресс-конференция Владимира Путина, он подводил итоги года, подведем и мы. Я вижу, как политологи пытаются вытащить из его слов хоть что-то, там находят какие-то намеки в реплике о ЧВК Вагнера, в вопросе журналистки о том, женится ли он или нет. Но, в общем, общее ощущение, судя по комментариям, что ничего интересного он не сказал. Что, может быть, вы нашли любопытного?
Дело в том, что ему уже в 14-й раз и не нужно говорить ничего интересного. Это такой ритуальный жанр. А главная новость у нас, которая с годами становится все новее, это сам президент. Я тоже ничего особенного не нашла интересного, но отмечала какие-то оттенки, которые меня заинтересовали. Вот в прошлые годы всегда начинал, ну, последние годы 2-3, всегда начинался разговор о том, скучно президенту, ему неинтересно, у него тусклые глаза, он как-то, в нем нет никакого драйва. Так вот, здесь мне показалось, что глаза не тусклые, ему было интересно. То есть он выступал в таком привычном для себя амплуа, но в достаточно хорошей форме, демонстрировал знания цифр, фактов, отлично реагировал и даже позволял задавать, там было несколько острых вопросов, в частности, Илье Азару, это моего коллеги по «Новой газете», или украинского журналиста Романа Цимбалюка, и, так сказать, было понятно, что эти люди будут задавать именно такие вопросы, тем не менее, им позволили это сделать, и как бы уже нужно довольствоваться тем, что есть. Но Путин, он ведь всегда, да, собственно, я думаю, что и любой политик, он всегда отвечает не на столько вопрос, сколько озвучивает какие-то свои вещи, которые он считает нужным озвучить. Поэтому это такой, несмотря на жанр формальный диалога и даже пресс-конференция, на самом деле это был, как всегда, монолог. Что отметили многие, я, конечно, что эта конференция, она уже совсем неотличима от прямой линии. Потому что практически, вот кроме нескольких вопросов, о которых мы говорили выше, вопросов не было. Были какие-то утверждения, были просьбы. Было такое сообщество лоббистов, которые каждый говорили о своем. Кому-то нужны были деньги, кому-то эти деньги давали, кому-то не давали. Так что, в общем, на самом деле, в принципе, уже вполне можно делать одну прямую линию, объединяя вот эти два замечательных события. Но я думаю, что этого не будет сделано по той простой причине, что Россия – это вообще страна слов. Вот в древности жизнь страны определял земледельческий цикл, а теперь пресс-конференции Путина. Вот идет круговорот в природе вопросов и ответов. И это подменяет все государственные институты. Потом, самое интересное, это ведь начинается потом. Как только заканчивается пресс-конференция, которая длилась 4 часа, все перетекает вот в студии дневных эфиров. Некоторые из этих отчаянных людей, там, скажем, как Шейнин, они вообще еще до пресс-конференции, значит, до пресс-конференции они пытались определить, о чем он будет говорить, Путин. Потом была пресс-конференция, а потом начинались гимны во славу каждого слова, сказанное вот верховным главнокомандующим. То есть это длилось так долго, что каждый может найти своих персонажей. Я, например, у меня так впечаталась в память просто вся в белом мадам Яровая. Ее всегда особенно любопытно слышать, она абсолютно на одной ноте, монотонно, вот так вот, с температурой 36,6, она обычно славит Путина, и при этом форма ее прославления вообще невероятно многообразна, а тон вот такой вот очень, очень ровный и спокойный. Еще обратил внимание господин Караулов, который напротив был весь почти в слезах и очень взволнован, и несколько раз повторил мысль, которая, кажется, ему чрезвычайно важный. Вот Путин гарант, он нас всех защищает. А кто защитит Путина? И потом он как-то так победоносно посмотрел вокруг. Вот такая мысль гениальная пришла только ему в голову. А может быть, и другим пришла, но они молчали. Потом были все новостные блоки, разумеется, открывались, если не полностью, то большими фрагментами разговора. Потом был Соловьев, а на следующее утро уже потянулись силы извне. То есть есть эксперты, которые проживают в студиях, мы их хорошо знаем, поскольку они живут там давно и прочно. А есть и эксперты, которые приглашают вот как-то для того, чтобы они выразили свои восторги дополнительно. Вот эти вот люди стали выражать свои восторги, потом были комментарии по поводу восторгов, и вот так вот можно протянуть до следующей линии, при условии, что явление Путина народу будет проходить 2 раза в год, психотерапия на высоте, так что в стране все нормально.
Ну вот в одного такого эксперта, который тоже, можно сказать, уже практически проживает в студии, польского эксперта, кинули стакан в программе Владимира Соловьева, но этот эксперт говорит, что все равно будет приходить на эту программу. Что еще было интересного и что обсуждали в ток-шоу помимо Путина?
Простите, он не только будет приходить, он уже приходит. И как-то такое ощущение, что даже гордится, потому что, когда ему задают какой-то вопрос, ну, скажем, он предполагает сделать какой-то исторический экскурс, он сначала говорит: да, но вот когда я начинаю говорить, меня швыряются стаканами. То есть это такая игра, знаете, сомнительного свойства, в которой принимают участие как хозяева поля, так и, так сказать, пришедшие извне игроки, я имею в виду наших зарубежных гостей, и это не делает чести ни гостям, ни хозяевам. Если говорить о том, что было интересно, то, мне кажется, произошло одно важное событие, автор которого господин Киселев. Киселев вообще не очень блистал в этом году, и рейтинги у него были не такие уж, которым можно гордиться. Ну вот он прочитал рэп, и уже хорошо, и тотчас привлек к себе внимание. Потом сказал, что будет делать фестиваль рэпа в Коктебеле. Тут как-то, я думаю, внимание поубавилось, но дело не в этом. А дело в том, что в последних своих вестях недели он возмущался тем, как журнал «Тайм» выбирает человека года. В этом году было несколько людей года, все из числа журналистов, и в том числе был Аркадий Бабченко и Татьяна Фельгенгауэр. Это ведущая, если я не ошибаюсь, кажется, даже зам Венедиктова на «Эхе Москвы». Так вот, ему как-то не понравилось, говорил он об этом через губу, говорит: подумаешь, какой-то сексуальный маньяк ворвался в студию, порезал Татьяне на шее кожу, а она вот, мол, уже герой. Значит, почему я обратила на это внимание? Потому что, мне кажется, в этом сюжете происходит очень важная такая вещь, она же может быть и итогом года, как трансформация лжи. Потому что прежде ложь считалась хорошим тоном хоть как-то гримировать под правду, а теперь нет никакой нужды. Поэтому ведь что произошло у Киселева? Всю эту драму, которая проистекала с Татьяной, видели все. Все каналы, все средства массовой информации, в том числе и те, которых возглавляет лично Киселев, они говорили об этом, и тут как бы действительно это было так, что называется, как прежде при советской власти, в едином порыве. Все показывали лужу крови, все давали синхроны врачам, которые делают операцию, она длилась там то ли 3 часа, то ли больше. Потом все следили за тем, как развивает, как Татьяна выздоравливает. То есть это было на глазах у всех. Это не нужно искать дополнительно, что-то сравнивать. Это та правда, которая очевидна всем. Тем не менее, господин Киселев считает возможным говорить то, что он говорит, потому что он понимает, что идет такая, ну я бы назвала ее так, латентная гражданская война, она же информационная, с какой-то частью своего народа, то есть с оппозиционной частью. Этих людей очень мало, но тем не менее, вот пропаганда считает нужным с ними бороться. И Киселев делает это так, как умеет. Если говорить еще об одной вещи, заслуживающей внимания, с моей точки зрения, это продолжение темы, мы ее затрагивали в прошлый раз, она была связана с Кашиным. Кашин пришел на канал «Россия-24» в программу Попову и Скобеевой, там отличился, ну, в общем, все помнят, о чем речь. И тогда вот как-то мне показалось, это важная тема, связанная с тем, как власть приватизирует, или скорее так, коптирует своих вчерашних врагов в свои ряды, потому что прежде Кашин это был оппозиционер, если не номер один, то точно в первой десятке. А вот теперь амплуа на государственном канале у него изменилось. Что я имею в виду? На канале «Россия-24» ведет свою видеоколонку, это очень теперь модно, актуально, Сергей Шаргунов. Меня лично, я прослушала несколько колонок, она называется «12», я прослушала и, конечно, была потрясена каким-то, ну, мягко выражаясь ее качеством, потому что, как бы, Сергей Шаргунов, писатель, известный мыслитель, ну, и мне казалось, что он должен был как-то и с текстами, со своими мыслями управляться получше. Но нет, важно. А важно то, что его героем стал Кашин. Кашин общался с ним посредством скайпа, и главное, что волновало Шаргунова, это реакция, как вот Кашин отреагировал на реакцию вот своих бывших коллег. А бывшие коллеги, конечно, что называется, гуляют по буфету и ни в чем себе не отказывают, и пишут о том, что Кашина нужно вообще там четвертовать, линчевать, отключить от эфира, не давать зарабатывать и прочее, прочее. Кашин был невнятен, как с ним часто случается, он что-то хотел сказать, донести свою свою мысль, но как-то не очень донес и было непонятно, переживает он из-за того, что его вчерашние единомышленники как-то вычеркивают его из жизни или нет. Но дело даже не в этом. А я думаю, что вот в следующем году вот эта вот тема, кооптация врагов в свои ряды, она будет продолжаться, что достаточно грустно.
Итоги года, телевизионного года мы подведем в нашей следующей программе, в следующую субботу. А я благодарю нашего обозревателя Славу Тарощина. Это была рубрика «Телерейтинг». Программа «Итоги недели» Радио Свобода подошла к концу. Над ней работали продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!